Программу «Итоги недели» Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. Несмотря на решение Страсбургского суда, московские власти вновь запретили гей-парад и разогнали его участников, вышедших сегодня на несанкционированную акцию. Парад должен был начаться в час дня в Александровском саду у стен Кремля. Накануне глава оргкомитета парада Николай Алексеев заявил, что участники акции придут к могиле неизвестного солдата, чтобы выразить протест против фашизма, дискриминации и нетерпимости к секс-меньшинствам. Вторая акция должна была начаться у здания мэрии, но этот сценарий Алексееву и его сторонникам реализовать не удалось. Репортаж Мумина Шакирова.
Полиция и ОМОН заблаговременно перекрыли металлическими ограждениями площадь перед Александровским садом так, что даже памятник маршалу Жукову остался вне зоны доступа туристов. Народ ближе к 13 часам дня стал собираться на углу гостиницы «Москва». Полиция явно подготовилась к любым неожиданностям. Выстроившись в шеренгу, люди в униформе стали волной оттеснять прохожих и журналистов от входа в Александровский сад в сторону метро. И вот тут-то и начались задержания. Если кто-то из участников акции, а их сразу невозможно было опознать среди сотен граждан на площади, пытался развернуть флаг или плакат, то на него тотчас набрасывались люди в военной форме и силком тащили к автозакам. Все это происходило под выкрики и улюлюканье бритоголовых парней, которые называли себя патриотами и православными. Среди тех, кто выкрикивал речевки и даже пытался дотянуться кулаком до взятого в тиски ОМОНовцами активиста гей-движения, был парень в майке с надписью «Тадич пидор, младич патриот».
Россия всегда была русской страной, великой страной. Россия всегда рождала героев. И никогда люди нетрадиционной ориентации здесь не должны быть просто.
Отдельные граждане подходили к полицейским и пытались понять, за что задерживают людей на Манежной площади, но их вопросы оставались без ответа.
Почему вы его забрали без понятых? Интересно знать, а? Вы что, здесь самосуд устраиваете?
Правозащитник Александр Подробинок, присутствовавший в это время на Манежной площади, считает, что московским властям закон не писан.
Совершенно очевидно, что вот этот жестокий полицейский разгон, который учинили сегодня московские власти, свидетельствует о полном нежелании соблюдать российское законодательство. Откровенное наглое нарушение российских законов и Конституции. Есть решение Страсбургского суда, вступившее в силу о том, что не должны запрещаться в Москве гей-парады. И власти это абсолютно игнорируют. Они, похоже, они готовы пожертвовать членством в Совете Европы для того, чтобы держаться своих предрассудков. Или, возможно, это такой способ консолидации наций на гомофобной основе.
Известного организатора московских гей-парадов Николая Алексеева задержали на Манежной площади в последнюю очередь. В то же время пограничники, которые приехали на свой профессиональный праздник, в основном стояли в толпе зевак, поэтому драки между ними и гей-активистами не было. Активисты гей-сообщества и их сторонники также не смогли провести свою акцию и на Тверской площади. При попытке дать интервью или вывесить плакат, несколько человек были задержаны напротив здания мэрии Москвы. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Гей-параду предшествовала передача «Поединок» на канале «Россия». Владимир Соловьев пригласил к барьеру депутата Госдумы Александра Хинштейна и организатора прайда Николая Алексеева. Где-то через 40 минут после начала дискуссии она переросла в скандал. Алексеева возмутили реплики Дилии Яникеевой, дамы, называющей себя сексологом. И он покинул студию. Ушли вместе с ним и его сторонники, в том числе западные правозащитники. Под конец передачи вакантное место занял публицист Николай Храмов, главный редактор сайта «Контуры». Николай Храмов – гость программы «Итоги недели». Я приветствую телеобозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Николай, здравствуйте. Ну, прежде всего, ваши закулисные впечатления и о передаче Соловьева, и о той дискуссии о гей-параде и правах меньшинств, которая идет в российском обществе.
Передача Соловьева. Это передача Соловьева, и она мало чем отличалась в этом смысле. Ну, то есть она получилась живая и хорошая передача, мне кажется, и хорошее осталось о ней впечатление. И, честно говоря, мне немножко досадно, что Николай Алексеев, вот я так с ним и не разговаривал после этого, но, по всей видимости, у него, значит, не выдержали нервы, когда он стал в очередной раз слышать какие-то, на мой взгляд, совершенно идиотские вопросы, производящие странное впечатление. Но и уровень аргументации, и сами аргументы, они в этой передаче были, ну, в общем, всегда такими же, какие возникают при обсуждении этой темы. Вот я бы так сказал.
Слава, ваше впечатление от передачи Соловьева?
Мое впечатление достаточно грустное.
И я сейчас просто чуть-чуть абстрагируюсь вот от самой темы гей-парадов, хотя она чрезвычайно важна. Но грусть моя заключается в том, что как-то вот так вот выпукло и окончательно, и бесповоротно, мне кажется, эта передача показала, насколько мы все во главе с нашими депутатами не готовы к демократии. То есть вообще не было ни одной реплики, ни одного слова о том, что большинство невозможно без меньшинства. Ну, просто в природе так устроено. Вот эти вот наши большевистские параметры нашей жизни, они настолько давлеют, что мы никак не можем от них отказаться. И то, что депутат, для депутата вообще, Финштейна, видного представителя правящей партии «Единая Россия», права человека и права меньшинств – это вообще все пустой звук. И никакой им вообще не нужен ни Страсбург, ни какая 31-я статья Конституции. Это все чепуха. Они устанавливают свои правила игры, по которым хотят играть всегда и везде. Для меня это самый важный и самый печальный итог этой передачи.
Николай, согласитесь?
Ну, абсолютно согласен, на 150%, да. Единственное, что я не могу согласиться с тем, что никто во время передачи не говорил о правах человека и о правах меньшинств. Да, по-моему, собственно, и Алексеев, и Женя Отто, сменившие его, и я, мы только и делали, что об этом говорили. И об этом же говорила и судья Третьяковская Наталья Иванова. Ну, в общем, как бы, собственно, это понятно. Единственное, я не могу еще с чем согласиться, это с тем, что позиция Хинштейна и призванных ему на подмогу каких-то странных дам в шляпах и миллиардера-коммуниста Симага и какого-то странного человека из Русского собора. Все это как-то удивительно. Это совсем не удивительно. Мы это видим, начиная с первого гей-парада в 2006 году. И, да, собственно, дело же не только в гей-парадах. Это такая же проблема возникает по любому другому вопросу. Парламент у нас не место для дискуссии, для принятия законов, а вообще наша страна не место для прав человека, как выясняется, в результате правления последних 10 с лишним лет.
Здесь есть очень интересный момент, ведь и Хинштейн, и Владимир Соловьев, в общем, говорили, что не нужно политизировать эту дискуссию, но ведь политический аспект тут присутствует, и, может быть, он самый главный. Но если вот брать только непосредственно тему передачи, Игорь Кон ведь говорил, что в 2005 году, в 2006 гомофобия стала фактически государственной политикой. Верно, Николай?
Да, абсолютно верно, конечно. Но единственное, что я бы все-таки не сказал то, что так прямо, что гомофобия стала государственной политикой. Нет, мне кажется, что просто гораздо шире. Ксенофобия стала государственной политикой. И кроме того, стремление, чтобы все было шито-крыто, и чтобы не было никаких несанкционированных и не инициированных самой властью проявлений народного гнева или народной радости. Хинштейн обратил внимание на то, что власти запретили в один из дней также и в этот же день, 28 мая, то есть сегодня запретили также и контрдемонстрацию. Ну, это из той же серии, да, то есть контрдемонстрации, правда, разрешались в другие дни и проходили, но сегодня запретили и ее тоже.
Слава, добавите что-нибудь?
Ну, я просто добавлю, Николай, видимо, меня то ли не очень хорошо услышал, то ли не очень хорошо понял. Когда я говорила о теме прав человека, то я имела в виду не тех, кто выступает за гей-парады, а я как раз имела в виду атакующую сторону, то есть нашего парламентария и ведущего, который всякий раз, когда его увлекает предмет, он забывает о том, что он модератор, и он должен играть, как бы, так сказать, он должен отстраненно вести дискуссию. А то, что эти люди говорили о правах человека, так и понятно, они только об этом и говорили. Ну вот добавить к тому, что я сказала, и к тому, что сказал Николай, мне как-то особенно нечего, кроме того, что я вспомнила замечательную фразу Хинштейна в самом начале. Ой, только давайте не будем и вносить в тему нотку западничества. Вот западничество – это по-прежнему ругательство. Да, все, что с той стороны, все, что о правах человека, все, что о правах меньшинств, все, что о Европарламенте, это все западничество, которое не угодно нашим парламентариям.
Мне еще понравилось, как он говорил, что Европейский суд по правам человека осудил запрет на гей-парад 2006, 2007, 2008 года, но ничего не сказал о гей-параде 2011 года, так что его можно снова отменить. Вы заметили, Николай, да?
Конечно, да, это ужасно смешно было. Там было очень много смешных моментов в этой передаче, правда. То есть смешных из серии все это было бы смешно, когда бы не было так грустно.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Наши гости – публицист Николай Храмов и телекритик Слава Тарощина. Еще один сюжет недели связан с темой нашего разговора. Деятели российской культуры подписали очередное коллективное письмо, в котором предлагается установить контроль за нравственностью в СМИ. Механизм воздействия от порицания до отзыва лицензии. Авторы письма к Дмитрию Медведеву и Владимиру Путину, Никита Михалков, Владимир Хотиненко, Василий Ливанов, Евгений Стеблов, Николай Бурляев, Юрий Соломин и многие и другие деятели российской культуры попросили о создании совета по контролю над СМИ. В документе приведен примерный список духовно-просветительских мероприятий, проводимых Русской Православной Церковью, другими традиционными для нашей страны религиозными организациями совместно с государственными и общественными структурами. Никита Михалков и другие авторы письма полагают, что этим мероприятиям необходима общероссийская программа освещения ВГТРК. Владимир Хотиненко пояснил свою позицию в интервью моему коллеге Юрию Васильеву. Давайте послушаем.
То я первый раз в жизни подписал коллективное письмо. Я никогда не подписывал коллективных писем, потому что я люблю сам отвечать за свои поступки. Но за скобки сразу хочу вынести вот эти, что, дескать, ущемление свобод или еще чего-нибудь, потому что достаточно определенно я сегодня, что ничего так запретить нельзя, уже свободу ущемить нельзя, уже так устроен мир и в России даже. Ничего так вот запретить, вот ничего нельзя. Но, вы понимаете, вот я даже ночью смотрящий телевизор человек, но время от времени пролистывая, я просто устаю, думаю, а что вообще творится в этом пространстве? Я натыкаюсь на какое? На мат-перемат. Вот, я же не говорю о пошлости какой-то чудовищной. Поэтому я считаю, это попытка пока, это же не результат. Попытка поставить какой-то фильтр вот в этих вот процессах. Мне кажется, ничего худого в этом нет. Попробовать, я не знаю, получится или нет, но попробовать поставить фильтр просто очевидным мерзостям. Я видел этот процесс. Сначала это попробовали, ой, прошло, а ну давай-ка еще мы вернемся, ой, это прошло, а ну давай-ка еще. Это усугубляется, потому что больших свобод на самом деле, чем у нас, нет нигде. Поэтому попытаться сделать хоть что-то, хоть чуть-чуть поднести, вычистить это пространство, я считаю правильным.
Ну вот в Кремле, как мы уже знаем, идея Михалкова, Хотиненко и компании не понравилась. Идея введения цензуры, это не что иное, как фактически цензура, противоречит Конституции, не соответствует пути, по которому развивается наша страна. Задача деятелей культуры как раз и заключается в том, чтобы своей деятельностью развивать общество, поднимать его культурный уровень, заявил анонимный кремлевский источник. Слава Тарощина. Кто прав? Хотиненко, режиссер сериала «Достоевский», который пользовался на этой неделе успехом у зрителей, или источник в Кремле?
Ну, вы знаете, это тот редкий случай, когда я абсолютно согласна с анонимным источником в Кремле. Дело в том, что такое нравственность для человека творческого, для художника, да? Нравственность – это в том числе и качество его продукции. Если бы я, допустим, писала статью и задумалась над какими-то тезисами, я бы, наверное, смогла доказать, что с моей точки зрения сериал «Достоевский» не самый нравственный, потому что он, опять же, с моей точки зрения, которая, в общем-то, знает немало о Достоевском, достаточно много прочитала в своей жизни его произведений и огромный массив литературы о нем, я понимаю, что образ писателя искажен. И тот продукт, который получают потребители, это просто трагическая судьба художника, уложена в формат, доступный этому потребителю. Было ясно, что жизнь такого яркого человека, она очень хороша для жанра мелодрамы. Но ведь и мелодраму можно было сделать несколько более качественно, чем это сделал господин Хотиненко. Первое, что меня поразило, это сценарий. Да, опытный человек Володарский прекрасно знает нравы шпаны замоскворецкой, не только. Но образ Достоевского ему решительно не удался. Вообще, понимаете, Достоевского можно любить или не любить. Это дело каждого и право каждого. Но любое, и те, кто любит, и те, кто не любит, наверняка согласятся, что Достоевский не был мелким человеком. А герой в интерпретации Хотиненко и Миронова, он мелок и пошел во многом. В каких-то ситуациях ты понимаешь, что Федора Михайловича спутали со стариком Карамазовым. Может быть, Достоевский был тайным эротоманом, я не берусь судить. Но все равно, понимаете, ясно, что за основу взята книжечка такая писателя Марка Слонима «Три любви Достоевского». Кто-то читал эту книгу, понимает сразу вообще, откуда растут ноги. А что за феномен вот этого Достоевского? Это главный человек, ведь он же популярнее в мире даже, чем Толстой. Его изучают все всегда, и немыслимое количество экранизаций, что это за личность такая, что это за мыслитель, что это за философ, мы не знаем ничего. На уровне сценария допускать такие примитивные вещи, которые не позволяют, ну, я думаю, первокурсники сценарных факультетов, когда герой говорит цитатами из своих писем и дневников, эти цитаты легко узнаются, и вправленные в какой-то определенный контекст, они уже глядятся пародией на Достоевского. Я уж не говорю о том, об этой государственнической тарабарщине, об этой любви к родине. Понимаете, Достоевский был гораздо более сложным, чем он вышел из-под пера Володарского. Так что здесь все очень упрощено. Да, художник имеет право начинать с дела Петрашевцев и с казни Петрашевцев, но тогда было уже Достоевскому 28 лет. А все формирование, вся трагичность, вся эта амбивалентность этой натуры, она закладывалась в детстве, которое было очень непростым. И понимаете, вот это вот все отсечено, отсечено отношение уже тогда известного человека с видными писателями своего времени, его становление, его учеба. И вдруг вот мы видим такой персонаж, я не знаю, который не может удовлетворять никаким потребностям, потому что, как говорит моя подруга, в таких случаях тот, кто знает, тот знает, а кто не знает, тому это и неинтересно, он и не хочет этого знать. Сказать, что я вообще не верю в воспитательную роль телевидения, литературы и прочее, это, по-моему, преувеличенное наше представление, идущее из советских времен, навеянное нам советским агитпропом. Нет никакой воспитательной роли, каждый человек формируется сам. Если человек там до какого-то времени не прочитал Достоевского и не задумался над тем, что он значит вообще для всех нас, стало быть, и вот этот вот сериал, эти ликбезы, с моей точки зрения, они не работают на дело повышения какого-то, извините, терпеть не могу этого словосочетания, культурного уровня, а напротив, они снижают максимально этот несуществующий уровень. Что касается игры Миронова, мне очень обидно, он действительно большой актер, и в «Мышкине», в «Идиоте», не самая лучшая игра, но, во всяком случае, экранизация добросовестная. Он сделал максимум возможного, и там он мне казался действительно к месту интересным. Здесь это все настолько сделано на коленке, и выпирает этот грим плохой, выпирают эти плохие парички. Иногда кажется, что это сделано даже специально, потому что такой карикатуры, как образ Тургенева, я уже давно не встречала в нашем сериале с этим сбившимся на бок паричком, хотя прекрасный актер Симонов исполняет эту роль. Но я понимаю, что, видимо, это была такая задача. Сразу же ты такой либерал-западник, ну вот на тебе, вот и выглядит так, как положено с точки зрения тех, кто борется с любым проявлением либерализма в любые времена. Так что, понимаете, этот вопрос о нравственности, он очень глубокий. И каждый бы установил свою цензуру на телевидении. Я не уверена, что если бы я была цензором, слава богу, мне это не грозит. Вот из того совета, о котором мечтают вот представители нашей государственнической интеллигенции, я не уверена, что я бы пропустила такой сериал.
Ну вот смешно, что Владимир Хотиненко больше всего возмущен матом в эфире, а Николай как раз в том эфире Соловьева, в котором вы принимали участие, Александр Хинштейн в полемическом запале просто выругался матом. Я, честно говоря, вздрогнул от неожиданности, и думаю, миллионы зрителей тоже. Не знаю, как это в студии прозвучало.
Да я, честно говоря, это заметил только в записи. Но это было, ну, естественно, молодец. Это, кстати, за это честь ему и хвала. Нет, я о другом хочу сказать. Вот я, с вашего позволения... Я вернулся бы от Достоевского и от фильма. Я вернулся бы к проблеме вот этой морально-нравственной цензуры, да, и к этому обращению деятелей культуры. Мне на самом деле ужасно понравилось открытое письмо, с которым на следующий день после этого у себя в «Живом журнале» выступил журналист и известный оппозиционер Роман Доброхотов. Его открытое письмо было удивительно лапидарным и состояло всего из трех слов. Он написал: «Уважаемые деятели культуры», перечислил фамилии, регалии авторов обращения к правящему тандему, «Уважаемые деятели культуры, идите в жопу». И через буквально несколько часов 300 с лишним подписей появилось под этим призывом в «Живом журнале» у него. Мне показалось, что на самом деле письмо этих самых деятелей культуры, на самом деле это письмо ни о чем. Ну, просто ни о чем. И интерес это письмо представляет только для меня, во всяком случае, мне так показалось, что интерес оно представляет хоть какой-то исключительно в контексте блестящей реакции Романа Доброхотова, блестящей остроумной реакции Романа Доброхотова. Вот действительно на это можно сказать только эти три коротких слова, которые нашлись у Романа Доброхотова. И он приписал там апдейтом к своему посту, он приписал, что к его открытому письму присоединился анонимный источник в Кремле. Ну, по сути дела, это так и есть. Вы знаете, меня бы, честно говоря, на самом деле насторожило и встревожило бы, если бы с подобными предложениями обратились не эти мастера советской культуры, а обратился бы, например, Владимир Жириновский, потому что вот это бы означало как раз, что Кремль зондирует почву для того, чтобы провести то или другое мероприятие, как мы уже привыкли во многих других случаях смотреть на инициативы Жириновского, которые немножко опережают инициативы правящей власти в том или ином направлении. Но здесь, в данном случае, да тот же Хатиненко сказал, что на самом деле это просто речь не идет о попытке кому-то что-то запретить и так далее. Тогда, собственно, о чем это? О том, что мы такие нежные, нам больно смотреть и слушать телевизор. Пожалуйста, услышьте нас. Мы хотели бы смотреть по нему мероприятия православной церкви, а не матерящегося депутата Хинштейна. Ну, я не знаю. Ну, бедные авторы письма. Ну, их время прошло, их время вышло. И они интересны только тогда, когда им отвечает Роман Доброхотов. Вот у меня такое осталось впечатление от всего этого.
Слава, не сомневаюсь, что вы письмо Романа Доброхотова не подписали. Не было у вас соблазна поставить свою подпись под этой короткой отповедью?
Да, конечно, я бы с удовольствием поставила. Мне кажется, что к таким письмам нужно относиться как к явлениям природы. Вот по весне всякий раз возникают такие инициативы насчет морали и нравственности. Это ведь не первое. Почему-то это именно всегда вот эти вот стремления чего-то оградить, упредить, отцензурировать, они укрепляются именно в мае. Май, июнь – это вот такой классический месяц. По-моему, в прошлом году были советы по нравственности тоже на телевидении. Ну и, конечно, прежде всего целятся в телевидение. Так что вот действительно явление природы.
Может, это как-то связано с гей-парадом? Николай, будет когда-нибудь в Москве легальный гей-парад?
Да, конечно, будет. Вы меня простите, я уже второй раз употреблю Владимира Вольфовича Жириновского, тем более, что ведущего Соловьева, депутат Хинштейн дважды назвал Владимиром Вольфовичем Соловьевым. Но на самом деле Жириновский произнес замечательную однажды фразу, он произнес ее в Думе, когда обсуждалась инициатива, это было в 2002 году еще, обсуждалась странная очень инициатива партии «Яблоко» выступить с осуждением голландского парламента, принявшего закон о легализации эвтаназии. Жириновский призвал своих коллег не голосовать за это глупое заявление. И мотивировал он это так, что все, что есть сейчас в Голландии, и свобода употребления легких наркотиков, и свобода манифестации гей-парады, и эвтаназия, и все прочее, что есть в Голландии, все это будет и у нас. Обязательно будет. Потому что это вектор движения. Мы отстаем просто на 50 или 70 лет. И не позорьтесь сейчас, депутаты, не голосуйте за эту глупость. Сказал он, и действительно не был принят проект этого заявления. Но мне бы очень только хотелось надеяться, что на самом-то деле история убыстряется. И что не 50 лет нам придется ждать того, что в Москве пройдет гей-парад. Уверен, что это абсолютно неизбежно произойдет через несколько лет. В конце концов, просто потому, что это вектор развития. Это неизбежно.
Спасибо. Я благодарю гостей программы «Итоги недели Радио Свобода», публициста Николая Храмова и телекритика Славу Тарощину. Рубрика «Общественное мнение» сразу после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. На севере Афганистана по меньшей мере 7 человек погибли и 9 были ранены при взрыве. По данным местных властей, погибли 3 германских солдат и 4 афганских полицейских, в том числе начальник полиции провинции. Сам губернатор получил ранение. Взрыв совершил смертник. Глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева осудила разгон в Москве акций представителей сексуальных меньшинств. Она назвала это очередным нарушением права на свободу мирных собраний. В Минске были задержаны 7 участников правозащитного семинара, который проходил в офисе оппозиционной партии. Позже 4 из них, 3 граждан Украины и россиянка, были отпущены. В центре Тбилиси около 3000 сторонников грузинской оппозиции провели в субботу акцию в знак протеста против жестокого подавления властями митинга в ночь на 26 мая. Сегодня рано утром авиация НАТО нанесла удары по центру столицы Ливии Триполи в непосредственной близости от резиденции ливийского лидера Муаммара Каддафи. По свидетельству очевидцев, целью были армейские казармы. Суд в Каире обязал экс-президента Египта и двух бывших министров выплатить штраф в 90 миллионов долларов за отключение связи во время январских акций протеста. В Казахстане, в городе Алма-Ата, несколько сот активистов оппозиции провели демонстрацию против китайской экономической экспансии в стране. Власти Испании опровергли информацию о временном закрытии двух овощеводческих ферм, в продукции которых обнаружены опасные бактерии. Власти Германии утверждают, что от зараженных испанских огурцов в стране умерли уже 7 человек.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. 90-летию со дня рождения академика Сахарова посвящена рубрика Вероники Баде «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Судя по данным опросов, россияне знают Андрея Сахарова прежде всего как знаменитого физика, одного из создателей советской водородной бомбы. Он известен также как лауреат Нобелевской премии мира, борец за политические реформы в советском обществе, диссидент, правозащитник, который выступал против ввода советских войск в Афганистан. О том, каково сейчас отношение к фигуре академика Сахарова в российском обществе, рассказывает Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Отношение к Сахарову тут нужно мерить в разных слоях общества по-разному. Иначе говоря, прошло достаточно много лет уже после его смерти, и годы, которые прошли с тех пор, были не в пользу Сахарова, точнее сказать, не в пользу тех идей, воплощением которых была его жизнь правозащитника, политического мыслителя, оппонента тогдашней позднесоветской власти. Поэтому в целом отношение скорее позитивное, но очень велика доля тех, кто просто совсем ничего не знает о Сахарове. Если суммировать тех, кто затрудняется с ответом, и тех, кто совсем не знает, это будет 30%, а среди молодежи это будет 40%+.
20 лет назад, сразу после смерти академика Сахарова, ведь наблюдалась совершенно другая картина, не так ли?
Конечно. Это все-таки в некоторой степени еще и реакция на только что произошедшую кончину. Все-таки для большинства людей это было абсолютно неожиданно. Человек только-только был абсолютно действующим, его видели на экранах телевизоров в определенный период, даже чуть ли не каждый день, а вот он сейчас ушел. Но в целом, конечно, больше половины населения в 90-91 годах, 56-58% выражали свою поддержку идеям Сахарова и выступлениям Сахарова, в первую очередь, конечно, связанным с отношением к афганской войне. Наиболее запомнившимся событием было его выступление на Первом съезде народных депутатов с резко отрицательной оценкой афганской войны и с предложением, требованием вывести советскую армию из Афганистана. Сегодня это совершенно общепринятая точка зрения. Половина, и даже в иные годы больше половины российского населения считают эту войну несправедливой, а вывод войск из Афганистана главным событием тех лет. Но это же надо было Сахарову сделать эти заявления тогда поперек всего. И это, конечно, его грандиозная заслуга.
А что сегодня считают люди главной заслугой или главными заслугами академика Сахарова? И в каком качестве его больше знают? В качестве ученого или правозащитника?
Я бы даже сказал, что и ни в том, и ни в другом. То есть, конечно, слышали о том, что он физик, слышали о его вкладе в разработку атомного оружия, слышали о его правозащитной деятельности, но скорее все-таки он сегодня присутствует в сознании, и, видимо, это будет еще сильнее в ближайшие годы. Его воспринимают как моральный авторитет, как фигуру, если хотите, своеобразного такого светского праведника, даже с определенными чертами святости, что ли. Отношение практическое к его идеям, к его текстам, к его предложениям, к его поступкам после возвращения из Нижегородской ссылки, оно более туманное и в общем, малая часть населения реально что-то знает об этом.
В Москве прошла конференция, посвященная юбилею Андрея Сахарова. Мое внимание привлекло название одной из секций. Кого защищал бы Сахаров сегодня? Как вы думаете, кого?
Думаю, что примерно тех же, кого защищал в свое время. Поскольку аналогии нынешней эпохи с позднесоветской очень сильные, хотя не сказать, чтобы полностью справедливые. Защищал бы идеи либерализма, идеи демократии, права меньшинств, права угнетенных в том или ином отношении. В общем, я думаю, его позиция совершенно понятна, и думаю, что она была бы прежней. То, что он был всегда и был бы сегодня на стороне угнетенных, и тех, кому затыкают рот, и тех, чьи права ущемляют, я думаю, это вне сомнения.
Говорил социолог Борис Дубин. Итак, Андрей Сахаров сегодня для большинства россиян – это прежде всего моральный авторитет, в то время как его идеи не вполне востребованы обществом.
Вы слушаете «Радио Свободы». Впечатления студента от Государственной Думы, бесплатная стрижка и грядущие подвиги Владимира Путина в обзоре российских блогов. Его для программы «Итоги недели» готовит Юрий Васильев.
Стыдно за все это не парламент. Под таким заголовком в сети появился пост прямиком из Государственной Думы. Студент Евгений Старшов, блогер Йензо, автор сетевого дневника с заголовком «Журнал демократического экстремиста», проходил практику в одном из финансово-хозяйственных отделов Госдумы. В частности, Евгений проверял думские счета за командировки. Длинный и не вполне цензурный постинг о повседневной жизни Нижней Палаты Парламента показывает, к примеру, что стоимость бутерброда с красной икрой в думском буфете существенно увеличилась со времен, допустим, Геннадия Селезнева. А депутаты все так же голосуют массово. Есть во фракциях такая должность. Координатор руками машет, показывает, какую кнопку жать. Но об этом уже даже самые свежие парламентские обозреватели не пишут. Как-то не камильфо за ясностью. Разве что студент Старшов пишет, пожалуй, поярче. Цитата. «Вот вы говорите, Путин, Медведев, в стране главные все решают, а вот в стране все решает толстенькая тетенька в красном». Конец цитаты. Но вот имена, явки, фамилии и обстоятельства мест и действий депутатов от партии власти – это всегда интересно. Евгений Старшов пишет следующее. «Некоторые депутаты пытаются протащить по своему удостоверению кого-то из своих друзей или и вовсе летать туда, куда бесплатный проезд им не положен – за рубеж. В этом случае спорную позицию необходимо вычеркнуть, а сумму пересчитать заново. Например, – пишет Евгений Старшов, – «Наше все» Иосиф Кобзон летал в Калининград на свой концерт для региональной администрации за счет Думы. Хоркина, домой к родственникам, тоже думским бюджетом злоупотребляет. В списках проходят депутаты с одинаковой фамилией, там частенько сидят отец и сын одновременно. Средняя сумма счета, пишет Евгений Старшов, 3 миллиона. Еще некоторые депутаты умудряются профукать до 50 штук тупо в терминале, дожидаясь своего рейса». Конец цитаты. Пост попал в топы всевозможных рейтингов и разошелся по сети множеством ссылок. В итоге студента Старшова с практики попросили. Получив сотни одобрительных откликов, Евгений все же убрал исходную запись под замок во избежание последствий не для себя, а для преподавателя своего вуза и написал следующее, цитата. «Да, меня выгнали. Без лишних слов, просто до свидания. Справедливо? Я считаю, что нет. Я лишь написал, что видел сам. Не делал сканов никаких документов и не собирался этого делать. Никто из нас не виноват в том, что там творится», — пишет Евгений Старшов. «Если уж так решили меня заткнуть просто за мои слова, значит, я прав, и даже доказательства излишни. И все вы правы, когда говорите про них плохое. А то, что слов не было, значит, сказать нечего, и я прав вдвойне». «Из института, — думает Евгений Старшов, — меня, скорее всего, не выгонят. Просто переведут в другое место, оно будет в секрете. В общем, всем спасибо за то, что остались неравнодушны. Еще увидимся». Конец цитаты. Но почему бы нет? В конце концов, определенное имя студент Старшов себе уже заработал. А думцам урок. Вести себя надо получше. Ну или подписку о неразглашении, что из практикантов брать. Кстати, вполне вариант. Пока думские депутаты летают за государственный счет и не пойми, чем занимаются в зале заседаний, на местах партия «Единая Россия» делает все, чтобы понравиться избирателю. Блогер «Викинг Норд» обнаружил на сайте внутригородского муниципального образования «Котловка», что в Москве объявление, цитата, «Исполком местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» организует для жителей района «Котловка» бесплатные стрижки. Ждем всех желающих помещений исполкома». Ассоциации у блогеров возникли разные. От классического, к чему стадам дары свободы, их должно резать или стричь, до более жизненного, забревают. Особо несознательно ожидают от партии власти еще и акции по обуванию избирателей, без комментариев. А между блогером Hidden Hand и Маргарет Тэтчер, не путать с экс-премьером Англии, состоялся весьма показательный диалог. «Вообще-то нас лидер предлагал обрезание делать, но что в парикмахерской, такого даже он не предлагал». И о национальном лидере, он же председатель партии «Единая Россия». Сценарист и блогер Олег Козырев в своем сетевом дневнике описал 12 подвигов Владимира Путина, которые ему, по мнению автора, придется совершить, чтобы хоть как-то единороссам дотянуть до выборов. Конец цитаты. Подвиги, подчеркивает Козырев, не должны быть такими, чтобы реально что-то изменить, но все же они должны быть впечатляющими. Итак, цитата. Подвиг первый. Отмена техосмотра для автомобилей. Подвиг не отменять техосмотр вовсе, но как раз до выборов дотягивает. Потом можно будет все вернуть обратно, надо же как-то служивому люду кормиться на очередях. Подвиг второй. Мигалки. Оставить что-то вроде 4 мигалок на всю страну. Подвиг третий. Спасение старушки от хулигана. Вроде как ехал мимо, увидел, что на старушку нападает хулиган, приказал остановиться кортежу и выскочил, спал бабульку. Подвиг четвертый. Покупка чего-то большого американского, вроде Майкрософта, ну или хотя бы Тойоты. Типа вот как русский капитал продвинулся во времена правления Путина. Подвиг пятый. Посадка нечестного судьи, спасение рядового предпринимателя, попавшего в коррупционную судебную передрягу. И так далее. Вплоть до показательного снятия всех чиновников Московской области, передачи пациенту своей почки или что-то вроде этого, а также присоединения к России какого-нибудь небольшого государства. Ибо, пишет Олег Козырев, в эпоху расколов и развалов прирастить страну было бы круто. Конец цитаты. Что характерно, постинг Олега Козырева отмечен тегом «сатира». Однако почему-то не смешно ни разу, учитывая, что первый подвиг с техосмотром уже совершен. По крайней мере, все это выглядит поглобальнее, чем бесплатная стрижка, хотя и не так полезно. Ну, кроме старушки и почки, конечно.
Обзор блогов подготовил для программы «Итоги недели Радио Свободы» Юрий Васильев. В интернете появился новый хит – сайт «Суперпутин.ру», где можно посмотреть комикс о премьер-министре. Владимир Путин выступает в роли супергероя, а президент Медведев ему помогает. О комиксе рассказывает Динара Сиддикова.
Первое место в разделе политических партий на Рамблере. Сайт «Суперпутин» и опубликованный там комикс под названием «Человек как все» даже портал «Единой России» обгоняет на 10 тысяч просмотров. По ходу изложения понятно, что «Человек как все» — это именно Путин, он же главный герой. А его помощник, любитель гаджетов, способный превращаться в медведя, — это Дмитрий Медведев. Действие комикса происходит за год до конца света, считая до выборов 2012 года. Главный герой в кимоно спасает пассажиров автобуса, обезвреживая бомбу, а потом и побеждает зомби с синими ведерками на головах. Дмитрий Медведев появляется только в середине комикса в виде медведя. Он на ходу догоняет автобус, который уже контролирует Путин, врывается в него и, приняв человеческое обличие, снимает бомбу со дна автобуса. Правда, не самостоятельно, а при помощи айпэда. Несложно догадаться, что сценарий комикса выполнен на основе голливудского триллера 90-х годов «Скорость». Кстати, помощника супергероя зовут Нано-человеком, а свой айпэд он, по примеру, горлом из «Властелина колец» называет «Моя прелесть». Первая часть комикса называется «Скрытая угроза». Автор сценария, а по совместительству менеджер интернет-проектов магазина элитного женского белья Сергей Коленик в интервью «Радио Свобода» рассказал, что сценарий у него на 10 комиксов готовы. Вопрос только в финансировании, ведь, по утверждению автора, комикс действительно делали в преддверии президентских выборов, но не по заказу Кремля. Хотя такое мнение Сергею Коленику и лестно.
Подумаю, что скоро выборы, А в интернете достаточно скучно, и никто не отжигает про выборы. Поэтому мы решили взять эту ответственность на себя. Ну, чтобы было не хуже, чем когда Ельцин прислал в 96-м, вот на таком уровне отжиг. И мы решили сделать комик. Все детали не случайны, потому что мы решили не делать никаких проходных кадров. Конечно, получилось немного скомканно, но зато у нас там очень много шуток, которые можно находить и находить. Ну, например, как развивается реальность. Если вы гуглите эту фразу, то вам откроется вообще новый удивительный мир.
Политолог Станислав Белковский верит Калинику. Он считает, что сайт действительно сделан по инициативе самих молодых людей. А почему прототипом главного героя стал именно премьер-министр, Станислав Белковский рассказал Радио Свобода.
Взгляд на Путина и все, с ним связано, из России на сегодняшний день уже существенно и, может быть, качественно отличается от взгляда извне России. Извне России Путин кажется великим диктатором, который принимает все решения и контролирует все, вплоть до последнего вбитого или незабитого гвоздя. Изнутри России Путин воспринимается скорее как бренд, а не как реально действующий политик, который все контролирует. И ясно, что если бы Путин был современным Сталином, как о нем думают многие на Западе, то такие комиксы вообще не могли бы появиться по определению. Поэтому бренд Путина – это хороший вариант раскрутки любого продукта. От водки до интернет-комикса. И этим многие пользуются для получения денег и славы. И дай бог здоровья.
Как рассказывает автор комикса, его друзья, художники, согласились участвовать в проекте «За идею». Сценарий был придуман за день, но на сам комикс ушел в целом месяц. 2 недели на отрисовку, 2 на правку. Работа шла легко, затруднения вызвали лишь шутки для зомби. В итоге получились немного перефразированные, но стандартные лозунги несогласных. «Верни нам НТВ, свободу Ходору и дай нам выбирать губернатора». Путин этих зомби победил. И не без помощи еще одного героя, Сечина. Характеристика в комиксе у него такая. Полностью безумен, сливается с местностью интуитивно. После обезвреживания бомбы появляется вожак, зомби, толстый тролль. Этого героя авторы предпочитают оставлять неузнанным. Они отшучиваются, что это балерина Анастасия Волочкова. В конце комикса посетителя сайта «Супер Путин» ждет опрос, кто все это заказал, который, как и ожидали создатели, вызвал наибольший резонанс. Потом сайт перенаправляет пользователя на страницу самого автора в живом журнале с опросом, на первый взгляд, более серьезным. По мнению участвовавших, заказчиком сайта стал Михаил Ходорковский. Второе место занимает Борис Березовский. А уже затем идут Павловский, Белковский и даже Голковский. Таким образом, считает сценарист, вопрос о том, кто заказал комикс, полностью снимается. Кстати, на вопрос, кого автор сайта считает главой государства, Сергей Калиник отвечает уверенно.
Медведев наш президент. Как Путин скажет, так и будет. Правда, я пока не знаю, понравился Медведеву с Путиным, но я очень рассчитываю, что им понравилось. Ну, как бы я написал ему в Твиттер, молчок. Написал на Ленту.ру, тоже молчок. Все официальные СМИ молчат. Видимо, они ждут просто команды. В Румынии про меня по телевизору показывают, репортаж выходит, там ЖЖ все опубликовал. В Японии там главные полосы. В Англии London Times написал про нас, там Guardian сейчас напишет. А в России ничего, молчок. То есть по всему миру огромный шорох. В России ни одна СМИ центральная не пишет про нас. Видимо, очень боятся перед выборами, потому что, помните, что Павловский там что-то брякнул, его вышибли с работы.
В первые 4 часа после публикации комикс про человека, как все, набрал 100 тысяч просмотров. К 23 мая сайт superputin.ru посетили уже 2 миллиона человек. Любопытно, что в просмотрах после россиян лидируют японцы. 15% от всей аудитории занимают именно они. Почему же федеральные средства массовой информации игнорируют столь популярный комикс, «Радио Свобода», ответил политолог, кстати, тоже фигурировавший в опросе на сайте superputin.ru, Станислав Белковский.
Я считаю, что бренд «Путин» в последнее время столько раз использовался и в коммерческих целях, и для пиар-раскрутки определенных продуктов и проектов, что само все появление этого комикса не сенсация для российских СМИ. То есть они смотрят на это не так, как западные СМИ, которые при любом упоминании имени Путин хватаются за сердце и начинают кричать про 2012 год и вечное пребывание Владимира Владимировича у власти. Поэтому реакция российских СМИ, кажется, недостаточно адекватны, захотят, напишут, но еще раз, никакой ни трагедии, ни сенсации в этом нет. Если бы это было первым опытом коммерческого использования бренда Путин, то да, но это 125-й опыт.
Автор комикса Сергей Калиник обещает, что продолжение комикс выйдет через месяц. В следующей серии Министерство чрезвычайных ситуаций будет вызывать Бориса Ельцина. Динара Сетикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Тяжелая участь Доминика Стросс-Кана и душеспасительные чтения для российских дипломатов. Сюжеты рубрики Софии Корниенко «Гламорама».
Как не тяжело это себе представить, у пожилых политиков есть сексуальная жизнь. Более того, по отношению к этому явлению можно даже проверить, к какому лагерю вы принадлежите – англосаксонскому или же вы в душе немножко француз. Если француз, то сторонник президента Николя Саркози или его противник. Вот только в глобализированном мирке международных топ-чиновников французам оставаться уже никак не положено. И уходящий месяц запомнится появлением первой высокопоставленной жертвы глобализации высшего чиновничества. 62-летний Доминик Стросс-Кан на посту главы Международного валютного фонда оставался верен как мечтам о французском президентском кресле, так и своему хобби коллекционировать женщин. Этой до мозга костей французскости для МВФ оказалось нестерпимо много. Во Франции все когда-то знали, что у Франсуа Миттерана, например, была вторая тайная семья, но считали это его частным делом. Пусть Саркози еще 4 года назад начинал сбор компромата на Стросс-Кана и организовал утечку в «Ле Монд» отчета полицейского, который в 2007 году во время обычной проверки застал Стросс-Кана в неловком положении в автомобиле на западе Парижа. Никакой такой компромат не помешал бы Стросс-Кану бросить Саркози серьезный вызов на следующих президентских выборах, если бы борьба между ними не выплеснулась на международную арену. А именно в США, где запачканное платье – обычный артефакт политической истории. Теперь Стросс-Кан, уже бывший глава МВФ, видимо, чтобы подтвердить прилипший к нему ярлык возбужденного шимпанзе, посажен на цепь на Манхэттене. Ему не позволено выходить из дома, кроме как в суд и, о великий американский юмор, на церковные службы. А на ногу ему надет электронный браслет, который он не имеет права снимать.
На минувшей неделе адвокаты Стросс-Кана выработали линию защиты. Сексуальный контакт с горничной, в изнасиловании которой обвиняют политика, был, но по обоюдному согласию, после чего горничная решила прибегнуть к шантажу. По этой версии, опубликованные на днях данные о совпадении ДНК спермы на рубашке горничной с ДНК Стросс-Кана не могут быть уликой в пользу обвинения. Вписывается в эту линию аргументации тот факт, что горничная выдвинула к Стросс-Кану еще и гражданский иск, то есть запахло крупными деньгами в качестве компенсации ущерба. В прессе вдруг одно за другим стали появляться воспоминания бывших любовниц французского политика и сотрудниц служб эскорта, к чьим услугам он прибегал. Одни, как владелица американского эскорт-агентства с хищным названием «Wicked Models», Кристин Дэвис, журналистка, подруга дочери Стросс-Кана Тристана Банон, политик Аурель Филиппетти и экономист из Венгрии Пьеро Сканадь отзываются о манхэттенском узнике как о склонном к агрессивному доминированию самце. Другие, как порнозвезда Наташа Кис и вторая жена Стросс-Кана Брижит Джельмет, знают его как милого и обходительного сластолюбца, не способного на насилие. Так или иначе, если экс-главы МВФ при такой бурной ночной жизни в его возрасте хватало еще и на нежности с женой, это не может не понравиться избирателям или хотя бы вселить уверенность в физической форме этого немолодого кандидата в президенты. Недавний опрос общественного мнения показал, что, по мнению большинства французов, инцидент со Стросс-Каном организовали его соперники для устранения с политической арены. Это предложение поддержали 57% опрошенных. Сам Стросс-Кан еще до скандала высказывал опасения, что против него организован заговор, причем выгодный не только Саркози, но и Владимиру Путину, у которого есть свои кандидаты на пост главы МВФ. Имя Путина якобы прозвучало во время телефонного разговора Стросс-Кана с французским политиком-социалистом Клодом Барталоном. Впрочем, возможно, что в Европе Саркози и Берлускони Путин – это всего лишь убедительный эпитет для описания их политики.
И хотя о личной жизни самого российского премьера у него на родине говорить и писать не принято под страхом закрытия издания, по некоторым признакам можно предположить, что представители российской власти в быту придерживаются исключительно православного кодекса поведения. Во всяком случае, если судить по рекомендованному для чтения российским дипломатам списку духовно-нравственной литературы, опубликованному на сайте госзакупок, духовная нравственность воспринимается в правительстве Российской Федерации весьма своеобразно. В комплект литературы из 286 наименований вошли труды исключительно религиозной, православной направленности.
Всего предполагается разослать 25 таких комплектов, то есть далеко не во все диппредставительства России. Так, в Китае с миссионерством решили пока не лезть, а вот в Израиль книгу «Каббала. Заговор против Бога» высылают, чтобы, не дай бог, не отбились тамошние дипломаты от стада. Вместо того, чтобы потренировать и без того не слишком гибкий российский мозг в изучении иных мировоззрений, хотя бы и трудами отечественных востоковедов, Щербацкого или Рериха, например, или переводами Упанишат и Алмазной сутры, светское ведомство МИД делает за своих сотрудников отчетливый духовный выбор, диктует им весьма определенный взгляд на историческую и геополитическую роль России в мире, к науке истории, имеющей слабые отношения. Чего стоят такие наименования, как «богохранимая страна наша российская», «Иван Грозный как религиозный тип», «природа русской экспансии» и «специально для соседей из ближнего зарубежья» «Святая Русь вместе или врозь» «Патриарх Кирилл на Украине». Также справедливо отмечает издание «Политру», интересно, какие проблемы сотрудникам диппредставительств приходится решать ежедневно, если к прочтению им рекомендуются книги «100 вопросов православному психотерапевту», «Душевные болезни», «Православный взгляд» и даже «Наставление церковному чтецу о том, как читать в храме».
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Итак, бывший сокамерник Ходорковского Кучба рассказал, что какие-то люди велели ему искалечить Ходорковского, а потом другие люди избивали за то, что он не выполнил этого поручения. Причем и встречу заказчиков с Кучмой, и его последующее избиение организовывала администрация колонии. Ну, господин генпрокурор Чайка, это я вам. Ну, уголовное дело возбуждать будем? Или подготовка заказного нападения на человека и колония, превращенная в бандитскую малину, это нам совсем не интересно. На всякий случай хочу заметить, господин Чайка, что возбуждение уголовного дела по фактам, изложенным в интервью Кучмы, в ваших интересах. Иначе все мы начнем думать, что лично вы состоите в одной организованной группировке с заказчиками преступления и, пользуясь служебным положением, преступников покрываете. Я, честно говоря, давным-давно именно так и думаю. И рад, что у вас появился хороший шанс меня переубедить. Ну, пара дней на возбуждение вам хватит, не правда ли? Короче, я засекаю. Время пошло.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Человек имеет право. Правозащита и официальная юстиция. Как должно быть по закону и кто нарушает закон? Истории судебных побед и поражений, новое законодательство, комментарии специалистов. В прямом эфире по субботам в час дня, повторы в тот же день в 9 вечера и в 7 утра в воскресенье.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На пути к тому, чтобы перевести конфликт
в результате которых валюта из свободного доступа практически исчезла, Нацбанк был вынужден отпустить валютный курс.
Отличная вещь, очень вкусно.
По юго-западной знаете, части штата Миссури прошли мощные смерчи. Больше всего пострадал город Джаплин, где проживают...
Мы хотим, чтобы Иран продолжил переговоры.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
История политических репрессий. Почему в Воронеже нет улицы Мандельштама? Может ли бывший сотрудник КГБ быть почетным гражданином города? Какие экспонаты хранятся в глубине Уральских гор? Об этом в классном часе «Свободы» рассказывают победители 9-го конкурса учителей России и Казахстана. Ведет программу Тамара Лиленкова. Первый раз в эфире в воскресенье 29 мая в 6 часов вечера.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».